Куда же девалось дерево? Ведь именно здесь и только здесь, в кошачьей берлоге, можно было услышать существо, погребенное в толще скал. Дэниелс навсегда запомнил день, когда впервые расслышал таинственное существо. Он тогда не поверил собственным ощущениям. Он решил, что ловит шорохи, рожденные воображением, навеянные прогулками среди динозавров, попытками вникнуть в переговоры звезд. В конце концов, ему и раньше случалось взбираться на дерево и залезать в пещеру-берлогу. Он бывал там не раз и даже находил какое-то извращенное удовольствие в том, что открыл для себя столь необычное убежище. Он любил сидеть у края уступа перед входом в пещеру и глядеть поверх крон, одевших вершину холма за оврагом. Над листвою различался отблеск заводей на заречных лугах. Но самой реки он отсюда увидеть не мог. Чтобы увидеть реку, надо было бы подняться по склону еще выше. Он любил берлогу и уступ перед ней, потому что находил здесь уединение, как бы отрезал себя от мира. Забравшись в берлогу, он по-прежнему видел какую-то, пусть ограниченную, часть мира, а его не видел никто. «Я как те дикие кошки», — повторял он себе. Им тоже нравилось чувствовать себя отрезанными от мира. Впрочем, кошки искали тут не просто уединение, а безопасности. Для себя и, главное, для своих котят. К берлоге никто не мог подступиться. Путь сюда был один, по ветвям старого дерева. Впервые Дэниелс услышал существо, когда заполз однажды в самую глубину пещеры и, конечно, опять наткнулся на россыпь костей, остатки тех вековой давности пиршеств, когда котята грызли добычу, припадая к земле и урча. Припав ко дну пещеры, совсем как котята, он вдруг ощутил чье-то присутствие. Ощущение шло снизу, просачивалось из дальних каменных толщ. Вначале это было не более чем ощущение, не более чем догадка. Там внизу есть нечто живое. Естественно, он и сам поначалу отнесся к своей догадке скептически, а поверил в нее гораздо позже. Понадобилось немало времени, чтобы вера переросла в твердое убеждение. Он, конечно же, не мог передать услышанное словами, потому что на деле не слышал ни слова. Но чей-то разум, чье-то сознание исподволь проникали в мозг через пальцы, ощупывающие каменное дно пещеры, через прижатые к камню колени. Он впитывал эти токи, слушал их без помощи слуха, и чем дольше впитывал, тем сильнее убеждался, что где-то там, глубоко в пластах известняка, находится погребенное заживо разумное существо. И, наконец, настал день, когда он сумел уловить обрывки каких-то мыслей, несомненные отзвуки работы интеллекта, запертого в толще скал. Он не понял того, что услышал. И это непонимание было само по себе знаменательно. Если бы он все понял, то со спокойной совестью посчитал бы свое открытие игрой воображения, а непонимание свидетельствовало, что у него просто нет опыта, опираясь на который можно было бы воспринять необычные представления. Он уловил некую схему сложных жизненных отношений, казалось бы, не имевшую никакого смысла. Ее нельзя было постичь. Она распадалась на крохотные и бессвязные кусочки информации, настолько чуждой, хотя и простой, что его человеческий мозг наотрез отказывался в ней разбираться. И еще он волей-неволей получил понятие о расстояниях, столь протяженных, что разум буксовал, едва соприкоснувшись с теми пустынями пространства, в каких подобные расстояния только и могли существовать. Даже вслушиваясь в переговоры звезд, он никогда не испытывал таких обескураживающих столкновений с иными представлениями о пространстве времени. В потоке информации встречались и крупинки иных сведений, обрывки иных фактов. Смутно чувствовалось, что они могли бы пригодиться в системе человеческих знаний. Но ни единая крупинка не прорисовывалась достаточно четко для того, чтобы поставить ее в системе знаний на предопределенное ей место. А большая часть того, что доносилось к нему, лежала попросту за пределами его понимания. Да и, наверное, за пределами понимания человеческих знаний вообще. Тем не менее, мозг улавливал и удерживал эту информацию во всей ее невоспринимаемости. И она вспухала и ныла на фоне привычных, повседневных мыслей. Дэниелс отдавал себе отчет, что они, или оно, отнюдь не пытаются вести с ним беседу. Напротив, они или оно понятия не имеют о существовании рода человеческого, не говоря уж о нем лично. Однако, что именно происходит там, в толще скал, то ли оно, или они, употреблять множественное число почему-то казалось проще, размышляет, то ли в своем неизбывном одиночестве разговаривает с собой, то ли пробует связаться с какой-то иной, отличной от себя сущностью. В этом Дэниелс при всем своем желании разобраться не мог. Обдумывая свое открытие, часами сидя на уступе перед входом в берлогу, он пытался привести факты в соответствие с логикой, дать присутствие существа в толще скал наилучшее объяснение. И отнюдь не будучи в том уверенным, точнее не располагая никакими данными в подкрепление своей мысли, пришел к выводу, что в отдаленную геологическую пору, когда здесь плескалось мелководное море, из космических далей на Землю упал корабль, упал и увяз в донной грязи, которую последующие миллионы лет уплотнили в известняк. Корабль угодил в ловушку и застрял в ней навеки вечны. Дэниелс и сам понимал, что в цепи его рассуждений есть слабые звенья. Ну, к примеру, давление, при которых только и возможно формирование горных пород, должны быть настолько велики, что сомнут и расплющат любой корабль, разве что он сделан из материалов, далеко превосходящих лучшие достижения человеческой техники. «Случайность?» — спрашивал он себя. «Или намеренный акт? Попало существо в ловушку или спряталось?» Как ответить однозначно, если любые умозрительные рассуждения просто смешны? Все они по необходимости построены на догадках, а те, в свою очередь, лишены оснований. Карабкаясь по склону, он подобрался, наконец, вплотную к скале и убедился, что дерево действительно срубили. Кедр свалился вниз и, прежде чем затормозить, скользил футов на 30 под откос, пока ветви не уперлись в грунт и не запутались меж других деревьев. Пень еще не утратил свежести, белизна среза кричала на фоне серого дня. С той стороны пня, что смотрела под гору, виднелась глубокая засечка, а довершили дело пилой. Подле пня лежали кучки желтоватых опилок. Пила, как он заметил по срезу, была двуручная. От площадки, где теперь стоял Дэниелс, склон круто падал вниз. Зато чуть выше, как раз под самым пнем, крутизну прерывала странная насыпь. Скорее всего, когда-то давно с отвесной скалы обрушилась каменная лавина и задержалась здесь. А потом эти камни замаскировал лесной сор, и постепенно на них наросла почва. На насыпи поселилась семейка берез, и их белые, словно припудренные стволы по сравнению с другими сумрачными деревьями, казались невесомыми, как привидения. «Срубить дерево», — повторял он про себя. «Но что может быть бессмысленнее?» Дерево не представляло собой ни малейшей ценности, служило одной единственной цели, чтобы забираться по его ветвям в берлогу. Выходит, кто-то проведал, что кедр служит Дэниелсу мостом в берлогу и разрушил этот мост по злому умыслу. А может, кто-нибудь спрятал что-либо в пещере и срубил дерево, перерезав тем самым единственный путь к тайнику? Но кто, спрашивается, мог набраться такой злобы, чтобы срубить дерево среди ночи, в бурю, работая при свете фонаря на крутизне и невольно рискуя сломать себе шею? Кто? Бен Адамс? Конечно, Бен разозлился от того, что Дэниелс не позволил охотиться на своей земле, но разве это причина для сведения счетов, к тому же столь трудоемким способом? Другое предположение – дерево срубили после того, как в пещере что-то спрятали. Это представлялось, пожалуй, более правдоподобным. Хотя само уничтожение дерева лишь привлекало к тайнику внимание. Дэниелс стоял на склоне, озадаченный, недоуменно качая головой. Потом его вдруг осенило, как дознаться до истины. День едва начался, а делать было нечего. Он двинулся по тропе обратно. В сарае, надо думать, отыщется какая-нибудь веревка. В пещере было пусто. Она оставалась точно такой, как раньше. Лишь десяток другой осенних листьев занесло ветром в ее глухие уголки, да несколько каменных крошек осыпалось с козырька над входом. Крохотные улики, свидетельствующие, что бесконечный процесс выветривания, образовавший некогда эту пещеру, способен со временем и разрушить ее без следа. Вернувшись на узкий уступ перед входом в пещеру, Дэниэлс бросил взгляд на другую сторону оврага и удивился, как изменился весь пейзаж от того, что срубили одно единственное дерево. Сместилось все. Сами холмы и то стали другими. Но, всмотревшись пристальнее в их контуры, он в конце концов удостоверился, что не изменилось ничего, кроме раскидывающейся перед ним перспективы. Теперь отсюда, с уступа, были видны контуры и силуэты, которые прежде скрывались за кедровыми ветвями. Веревка спускалась с каменного козырька, нависшего над головой и переходящего в свод пещеры. Она слегка покачивалась на ветру, и, подметив это, Дэниэлс сказал себе, «А ведь с утра никакого ветра не было». Зато сейчас ветер задул снова, сильный, западный. Деревья внизу так и кланялись под его ударами. Повернувшись лицом на запад, Дэниэлс ощутил щекой холодок. Дыхание ветра встревожило его, будто подняв со дна души смутные страхи, уцелевшие с тех времен, когда люди не знали одежды и бродили ордами, беспокойно вслушиваясь, как он сейчас, в подступающую непогоду. Ветер мог означать только одно — погода меняется, пора вылезать по веревке наверх и отправляться домой, на ферму. Но уходить, как ни странно, не хотелось. Такое, по совести говоря, случалось и раньше. Кошачья берлога давала ему своего рода убежище. Здесь он оказывался отгороженным от мира. Та малая часть мира, что оставалась с ним, словно бы меняла свой характер, была существеннее, милее и проще, чем тот жестокий мир, от которого он бежал. Выводок диких уток поднялся с одной из речных заводей, стремительно пронесся над лесом, взмыл вверх, преодолевая исполинский изгиб утеса и, преодолев, плавно повернул обратно к реке. Дэниэлс следил за утками, пока тени скрылись за деревьями, окаймляющими реку-невидимку. И все-таки пришла пора уходить. Чего еще ждать? С самого начала это была никудышная затея. Кто же в здравом уме хоть на минуту позволит себе уверовать, что в пещере что-то спрятано? Дэниэлс обернулся к веревке. Ее как не бывало. Секунду-другую он тупо пялился в ту точку, откуда только что свисала веревка, чуть подрагивающая на ветру. Потом принялся искать глазами, не осталось ли от нее какого-либо следа, хотя искать, в общем-то, было негде. Конечно, веревка могла немного соскользнуть, сдвинуться вдоль нависшей над головой каменной плиты, но не настолько же, чтобы совсем исчезнуть из виду. Веревка была новая, прочная, и он своими руками привязал ее к дереву на вершине утеса, крепко затянул узел, да еще и подергал, желая убедиться, что она не развяжется. И тем не менее веревку как ветром сдуло. Тут не обошлось без чьего-то вмешательства. Кто-то проходил мимо, заметил веревку, тихо вытянул ее, а теперь притаился наверху и ждет, когда же хозяин веревки поймет, что попал впросак и поднимет испуганный крик. Любому из тех, кто живет по соседству, именно такая грубая шутка должна представляться вершиной юмора. Самое остроумное, бесспорно, оставить выходку без внимания и молча выждать, пока она не обернется против самого шутника. Придя к такому выводу, Дэниэл запустился на корточки и принялся выжидать. 10 минут, — сказал он себе. Самая большая четверть часа, и терпение шутника истощится. Веревка благополучно вернется на место, а я выкарабкаюсь наверх и отправлюсь домой. А может даже, смотря кем окажется шутник, приглашу его к себе, налью ему стаканчик, и мы посидим на кухне и вместе посмеемся над приключением. Тут Дэниэлс неожиданно для себя обнаружил, что горбится, защищаясь от ветра, который, похоже, стал еще пронзительнее, чем в первые минуты. Ветер менялся с западного на северный, и это было не к добру. Присев на краю уступа, он обратил внимание, что на рукава куртки налипли капельки влаги. Не от дождя. Дождя в сущности не было, а от оседающего тумана. Если температура упадет еще на градус-другой, погода станет пренеприятной. Он выжидал, скорчившись, вылавливая из тишины хоть какой-нибудь звук. Шуршание листьев под ногами, треск надломанной ветки, который выдал бы присутствие человека на вершине утеса. Но в мире не осталось звуков. День был совершенно беззвучный. Даже ветви деревьев на склоне ниже уступа, качающиеся на ветру, качались без обычных поскрипываний и стонов. Четверть часа, по-видимому, давно миновала, а с вершины утеса по-прежнему не доносилось ни малейшего шума. Ветер, пожалуй, еще усилился, и когда Дэниелс выворачивал голову в тщетных попытках заглянуть за каменный козырек, то щекой чувствовал, как шевелятся на ветру мягкие пряди тумана. Дольше сдерживать себя в надежде переупрямить шутника он уже не мог. Он ощутил острый приступ страха и понял, наконец, что время не терпит. «Эй, кто там наверху?» — крикнул он и подождал ответа. Ответа не было. Он крикнул снова, на этот раз еще громче. В обычный день скала по ту сторону оврага отозвалась бы на крик эхом. Сегодня эха не было, и сам крик казался приглушенным, словно Дэниэльса окружила серая, поглощающая звук стена. Он крикнул еще раз. Туман взял его голос и поглотил. Снизу донеслось какое-то шуршание, и он понял, что это шуршат обледеневшие ветки. Туман, оседая меж порывами ветра, превращался в наледь. Дэниелс прошелся вдоль уступа перед входом в пещеру. От силы 20 футов в длину и никакого пути к спасению. Уступ выдавался над пропастью и обрывался отвесно. Над головой нависала гладкая каменная глыба. Поймали его ловко, ничего не скажешь. Он снова укрылся в пещере и присел на корточки. Здесь он был, по крайней мере, защищен от ветра, и, несмотря на вновь подкравшийся страх, чувствовал себя относительно уютно. Пещера еще не остыла, но температура, видимо, падала, и притом довольно быстро, иначе туман не оседал бы наледью. А на плечах у Дэниелса была лишь легкая куртка, и он не мог развести костер. Он не курил и не носил при себе спичек. Только теперь он впервые по-настоящему осознал серьезность положения. Пройдут многие дни, прежде чем кто-нибудь задастся вопросом, куда же он запропастился. Навещали его редко. Собственно, никому до него не было дела. Да если даже и обнаружат, что он пропал и будет объявлен розыск, велики ли шансы, что его найдут? Кто додумается заглянуть в эту пещеру? И долго ли способен человек прожить в такую погоду без огня и без пищи? А если он не выберется отсюда и скоро, что станется со скотиной? Коровы вернутся с пастбища, подгоняемые непогодой, и некому будет впустить их в хлев. Если они постоят недоенными день-другой, разбухшее вымя начнет причинять им страдания. Свиньям и курам никто не даст корма. «Человек», — мелькнула мысль, — «просто не вправе рисковать своей жизнью так безрассудно, когда от него зависит жизнь стольких беззащитных существ».